Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвер ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Мы сегодня назвали нашу передачу просто «Ответы на вопросы слушателей», поскольку, ну, во-первых, их в прошлый раз поступило немало, и мы не на все успели ответить. И, во-вторых, как вы могли заметить, большая часть вопросов, в общем, даже не связана с тематикой передачи. Так что задаются на самые разные, так сказать, интересующие зрителей темы. Поэтому, если у вас такие вопросы сейчас появятся по ходу нашей передачи, значит, просьба их тоже задавать в чате, тогда вот мы будем продолжать на них отвечать. А начнем сейчас с тех, на которые не успели ответить в предыдущей передаче. Вот вопрос от Дарьи Нечаевой. Кто реально может взять власть в РФ? Какие силы существуют на сегодняшний день в РФ, на ваш взгляд? Как ты думаешь, Саш?
Ну, существует народ как таковой. Представители этого народа есть большое количество умных, деловых людей, организованных людей. Они не высовываются в данный момент, потому что в условиях тоталитарного режима это, так сказать, контрпродуктивно. А, так сказать, я могу привести пример. Угу. Была нацистская Германия, и были руководители нацистской Германии, я читал, что они несменяемые. Был Гитлер, был Геринг, был Гиммлер, был Геббельс. Значит, вот Германия
потерпела поражение. Небесталанные люди, кстати, замечу.
А?
Небесталанные люди, замечу.
И более того, раскрученные рекламно, так и благодаря Геббельсу. Так и, то есть, все было как есть. Потом сменилось руководство. И через какой-то промежуток времени, буквально через год, вполне себе толковые люди стали руководить и Западной, и Восточной Германией, которые управляли эффективно. И, так сказать, получили заслуженное уважение, так и признание, так сказать, добились результата. Конкретно в Баварии я знаю ситуацию, так сказать, появился Штраус, так сказать, так или иначе. Значит, как он фактически стал как общенациональный лидер, так сказать. И ничего. Равно как и в других странах, когда, значит, как известно, незаменимыми людьми полно кладбища. Это и есть народное выражение, которое точно отвечает ситуацию.
Ну, я с своей стороны соглашусь, во-первых, с Сашиной точки зрения, потому что действительно талантливых людей в России много, и как вы уже заметили даже по нашим передачам, во многих вопросах, так сказать, эти люди, ну, не называя уже нас самих себя, да, разбираются гораздо лучше, чем те, кому это как бы положено по должности. Во всяком случае, наша передача, на мой взгляд, в этом смысле представляет собой бесценный архив, потому что вы можете просмотреть наши точки зрения за 20 лет назад, когда мы начали с Сашей их вести в интернете, и убедиться, насколько справедливы были наши оценки тех или иных положений еще тогда, когда они, собственно, не дошли до состояния катастроф. И, в общем-то, если бы власть реагировала на эти положения адекватно, и именно в тот момент, когда это надо было делать, то очевидно, что ситуация для России сложилась бы гораздо лучше. То есть, таким образом, речь о том, чтобы заменить существующих, так сказать, сидящих и переросших к Кремлю людей на каких-то других, само по себе проблема для России не представляет. Проблема представляет механизм замены этих людей. В том смысле, что они коррумпированы, они приросли к этой кормушке, они черпают из нее, как говорится, полной ложкой. Вот, и останавливать этот процесс не хотят, чего бы это России не стоило. И я, и Саша, мы вместе солидарно за то, чтобы власть перешла в руки народа и народных представителей мирным путем. Но лично я не уверен, что этот путь современной вот российской власти возможен. Что касается... Пожалуйста, Саш, я не буду слишком долго.
Я могу привести пример разговора с Геращенко, который, угу, как известно, так и был банкиром бог знает сколько раз и возглавлял Центробанк и СССР, и России, и, в общем, и Крым, и Рим видел, так и человек бесспорно с юмором, с пониманием, профессионал, так и кличка у него аппаратная Геракл, то есть, ну, человек, который по всяческим показаниям, так и его словам можно доверять. Мы встретились с ним на заседании суда по Ходорковскому, И я его инструктировал, что произносить, что не произносить, кому можно хамить, кому нет, судье можно, судье не стоит ругаться, а прокурора можно ругать. То есть, в общем, такие технологические вещи мы с ним обсуждали. Он говорит: Сань, ты мне посоветуй, что, потому что я в судах не особо разбираюсь. Я ему, значит, посоветовал. Ну и разговор зашел, в частности, так мы уже перешли к какой-то лирике. И он говорит, по кадрам, так сказать, разошел разговор по кадрам. Он говорит: большое счастье, если в ходе заседания, в ходе работы выяснялось, что в министерстве есть один человек, с которым можно работать. Ну, что-нибудь в ранге заместителя министра. То есть тот, кто ходит на совещание, с кем можно встретиться, переговорить. Не обязательно министр. Но это было счастье, если в министре, в министерстве один человек, с ним можно работать. Это значит, уже подвезло этому министерству, уже можно было с ним контактировать, уже можно было решать какие-то вопросы, на что он финансирован через него, что это важнейшая вещь. И смею верить, что так сказать, в нынешнем правительстве, в министерстве, зачастую нет одного человека в министерстве уровня министров-замминистра, с которым можно было бы работать вообще. То есть они в принципе невнятны, как таковые. Я не говорю о таких компаниях, так сказать, как Роснефть или Газпром, где абсолютно лидеры, ну просто нулевые, минусовые, я их похвалил, нулевые. Минусовые. Если, предположим, так сказать, ну, не знаю, так и Сечина заменить на Лебедева, да, вот который подельник Ходорковского. Совершенно точно Роснефть выиграет от этого. То есть существует колоссальное количество министерств, ведомств, в которых, так сказать, мы видим, что министры, заместители министра нулевые. И в оппозиции есть энное количество людей, не могу сказать, что их безумно много, но человек 300-400 найдется, которые в состоянии единоразово заместить всех их, и они будут уж точно не хуже, чем нынешние. А скорее всего лучше раз в 10. Вот у меня такое ощущение, основанное на многолетней работе вот кадровой комиссии, которая в Национальной ассамблее была. Я смотрел так сказать, людей и силовиков, и нефтяников, так сказать, и управленцев, и мэров крупных городов, губернаторов так сказать, по этой части. Существуют люди, которые в состоянии взять власть в свои руки и эффективно ее поддержать.
Проблема в том, фактически, чтобы обеспечить нормальный переход к этой власти, чтобы она была нормально составлена. Вот те самые проблемы перехода, которые мы изучали в Национальной ассамблее, и по большому счету это проблема строения нового государства, да, то есть это той самой конституции, которая неформально где-то там проголосована и валяется на полке, и дальше не тычьте нам в нос своей конституции, а которая реально работающий закон, на котором основано построение государства. Мы вот, собственно, этим и занимались в Национальной ассамблее в рамках конституционной комиссии, которую мне довелось возглавлять, но сам по себе, что касается сил, которые могут на сегодняшний день, значит, в РФ, я так понимаю, взять власть, то есть добровольно-принудительным порядком, да, то это вопрос, конечно, сложный в первую очередь потому, что если бы такие силы реально были обозначены, власть приложила бы и прилагает, собственно, все силы для того, чтобы их уничтожить, чтобы обеспечить свою несвиняемость. Поэтому я боюсь, что вот эта смена власти будет происходить отнюдь не мирным, а взрывным порядком. Вот, в результате тех или иных событий, катаклизмов, когда она, так сказать, так судорожно повалится. На нормальную смену, которая была бы в интересах государства на самом деле, да, в первую очередь, я думаю, что эта власть не способна, в первую очередь, в силу своего такого личного коростного характера.
К сожалению.
Да, это большая трагедия на самом деле для России. Это трагедия ни для кого, кроме нас. Понимаете, все остальные могут от этого что-то выиграть или попытаться что-то поймать какую-то рыбку в мутной воде. Может быть, на это они и рассчитывают. А вообще-то для России это трагедия. И та власть, которая сама в себя уже не верит и понимает, что она все фальсифицирует, она должна была бы в интересах России, наворовали они уже много, да, найти хотя бы грамотный способ своего ухода и замены своего на ту власть, которой народ доверяет. Вот это был бы, так сказать, с их стороны и не только гражданский, но и, так сказать, крайне взвешенный поступок, за который, возможно, им простились бы многие их прегрешения. Но я сомневаюсь, что на это власть на это способна, реально, вот это. Это уж так, в силу опыта общения с ней и осознания ее, скажем так, интеллектуального уровня. Еще вопрос. Почему речь идет о месяцах существования власти? Расскажите поподробнее, почему вы постоянно избегаете этой темы? Это же важно. Можете записать передачу на эту тему? Саш, пожалуйста, скажи.
Во-первых, мы от этой темы не убегаем. По-моему, единственная передача, которая подробно ввязывается в дискуссию на эту тему, отвечает на вопросы, дает свои прогнозы. И как бы совершенно мы не уходим от этого вопроса. Почему месяца, а не годы? Я могу так сказать, свою точку зрения высказать. Может быть, у Валера будет отличная точка зрения. Дело в том, что уж больно стремительно посыпалась экономика страны. Это важнейшая вещь. Посыпалась она по нескольким причинам, одна из которых падение нефти. Вторая причина – коронавирус с вытекающими последствиями от неудачно проведенного карантина. Ну и перед этим, так собственно, экономика не процветала. Но сейчас она сыпется с большой скоростью. Конца и края безобразием с коронавирусом не видно. Он не просматривается в перспективе. И поэтому, так сказать, вот это вот посыпание экономикой, так сказать, к Новому году, условно говоря, может привести к такой величине, что те ребята, которые нынче цепляются за власть и видят в ней какие-то преимущества, наконец сообразят, что пора сбегать. Вот эта мысль такая. Она посетит три десятка питерских деятелей, которые крутятся вокруг Путина и которые составляют основу, костяк его так, режима. Эта мысль, если посетит вот эту небольшую группу общественную, а мысль очень правильная. Правильная мысль, так, ведь она придет к ним в голову, что пора. Вот то, что заготовлено, значит, счета переведены, так сказать, виллы закуплены, значит, фальшивые документы, условно говоря, сделаны. Самолеты под парами, так сказать, и лучше удрать сейчас, нежели потом отстреливаться из Кремля, так сказать, от восставших. Так сказать. Вот эта мысль свежая, так сказать, такая нормальная, хорошая, продуктивная, рациональная, когда она придет в голову, и они сбегут, и Путин, нажимая на кнопки селектора, так сказать, не будет получать ответа, что кто. Значит, и он, глядишь, сбежит с кассы напоследок. Вот поэтому речь идет о месяцах, а не о годах. Вот, а уж дальше, так сказать, насколько вообще здесь возможны расчеты, они, конечно, такая сложная вещь.
Ну, вы знаете, я часто повторял эту мысль со своей стороны, что если бы власть точно знала, когда она рухнет, то она первой бы, обладая этим знанием, предприняла все необходимые усилия для того, чтобы это не допустить. Но в том-то и дело, что особенность социальной революции, несмотря на то, что теории о том, почему случилось так, а не иначе, они появляются очень обоснованные постфактум, и они любят спорить десятилетиями, столетиями, чтобы не сказать тысячелетиями, но реально предсказать срок того или иного события невозможно. И это слава богу, потому что иначе бы власть воспользовалась всем возможным, чтобы его предупредить, устранить там и так далее. Но я хочу сказать, что действительно, с точки зрения этой власти, был бы, я еще раз повторю эту мысль, наиболее рациональный шаг не продолжать воровать, вот как не в себя. Ну вот, казалось бы, уже все наворовано. Саш меня критикует часто за эту мысль. Типа, так сказать, ты не можешь представить, сколько можно наворовать и сколько еще хочется. Но я просто предлагаю все-таки остановиться в этом спортивном состязании. Кто больше сворует, кто больше тысяч квадратных метров себе, так сказать, на апартаменты отожрет от государства там, и так далее. И все-таки реально работать над проблемой своего перехода, потому что в случае вот взрывного обвала власти можно тупиковать где угодно деньги, можно держать самолеты под парами, но убежать все равно не удастся. Потому что, во-первых, вас будут преследовать по всему миру и разыскивать не круче, чем нацистских, не меньше, чем нацистских преступников. Потому что претензий накопилось у всего мира достаточно и внутри, и снаружи. Вам есть смысл, если вы хотите сохранить наворованное или хотя бы частично сохранить его, это обдумать процесс своего плавного перехода. Вот, от одной власти к другой. Потому что на этом этапе вы, во-первых, имеете выбор, чтобы передать эту власть разумным, вменяемым людям. А во-вторых, договориться о том, чтобы эта передача произошла, так сказать, на максимально, скажем, удобных для вас условиях. Я напомню пример вот из Второй мировой войны. Гитлер, он сопротивлялся до конца, да, ну, почетно ли это или нет, пусть решает каждый по своему разумению, но в итоге его ждала достаточно плачевная судьба, так же, как и его соратников. А вот его коллега и, так сказать, в общем, скажем так, вполне такой же деятель, как Маннергейм, он сумел, так сказать, произвести, так сказать, такую транзакцию власти, при которой, как говорится, и овцы были сыты, и волки. И волки были сыты, и овцы целы.
Ну, Франко вообще миру передал власть королю.
Да, король Руси, король Румынии Михай за это заслужил даже орден победы. Вот был такой прецедент в истории, если кто помнит, который тоже, так сказать, совершил подобное. То есть, возможность вовремя уйти, это определенное следствие тоже политической мысли и умения. Но власть им, к сожалению, не богата. Пожалуйста, Саша.
А что касается конкретного повода, по поводу чего возникает то или иное так, действие типа революции, я должен привести пример 1917 года в нашей истории. Историками замалчивается вопрос. Вот так, я неоднократно уже так, говорил это так, на разных конференциях и на передачах о том, что принципиально важным в Петербурге было, откуда взялись те самые бравые солдаты и бравые матросы со штыками, с пистолетами, с винтовками, так сказать, в большом количестве, которые приняли сторону революции, первой вот этой буржуазной, приняли на ура и начали гонять городовых, жандармов, судейских, чиновников по всему городу. Вот откуда массово взялось вот это вот количество, то есть большое количество людей, перейдя на сторону народа с оружием, с оружием, вдруг стало гонять вот этих вот ребят. Надо понимать, что значит, гарнизон Питера в тот момент представлял собой 300 тысяч человек. 300 тысяч человек. Эти 300 тысяч человек решили судьбу всей империи, потому что понятно, что в Петербурге все произошло. Так вот, причина, почему они вдруг, 300 тысяч лояльных царю, отечеству, православию, не знаю кому, попам, жандармам, так сказать, вот эти люди, 300 тысяч человек, одноразово перешли на сторону революции. Причина такая, в общем-то, она известна. По ней мало говорят. Все говорят о там, производственных отношениях, от усталости от войны, так сказать, марксистские причины. А вот конкретно люди, которые, почему они приняли решение? Оказывается, что в тот момент царь принял решение и выпустил указ, или я не знаю, как там это называлось в то время, декрет, о том, что Питер переходит на военное положение. И эти 300 тысяч человек, вместо того, чтобы жить по условиям мирного времени, которые существовали в остальной части России, военное положение было в узкой прифронтовой полосе. Там был сухой закон, другие правила дисциплины, за что там расстрел полагался, многие за вещи, за какие-то мелкие проступки, еще что-то. То есть несравненно более хреновое положение. И подчинялись они разным людям. Значит, те, кто были на военном положении, подчинялись главковерху, а те, которые на мирном положении, подчинялись министру обороны России. Вот такое было правило. Была граница проведена между... И Петербург единоразово перевели на военное положение. Уж там немцы приблизились к городу или по какой другой причине, не знаю. В общем, и это страшно не понравилось вот этим 300 тысяч человек, из которых было много полудезертиров, блатных, легкораненых, там еще чего-то. То есть это достаточно разношерстная была компания, которая... И они единоразово возненавидели царя и сказали, ничего себе, мы тут сидели так и в столице, в нормальном положении, так сказать, мирном, и вдруг нас единоразово переводят на военное положение. И вот эти 300 тысяч сыграли ключевую роль. Свержение царя. Ключевую. Это вот просто объективная вещь, это именно тот факт, который есть. Вот поди ты пойми, так сказать, когда что произойдет.
Ну, дважды не, история не повторяется, так же, как и старя, дважды не падает конечно, в одну и ту же воронку. Поэтому просто то, что хотел сказать Саша, что достаточно цепь, в общем-то, случайных, может быть, даже обоснованных событий, может вызвать непредсказуемую реакцию. Вот как раз то, о чем я говорил, это умение власти, чувствуя, что под попой уже жарко, вот уметь найти путь транзита, перехода власти, вместо того, чтобы, как говорится, доедать вот все до копейки.
Вот, в Тунисе зеленщика отобрали повозку с зеленью, так сказать, и он разорился по этой части и сам себя сжег. Этого оказалось достаточно, чтобы снести президента, который до этого 25 лет рулил безостановочно.
Так, ну, следующий вопрос. Что делать? Я понимаю, что фальсификация тотальная. Но напомню, что перед свержением некий президент Мубарак набрал около 80% за себя. Это его не спасло. Владимир обнуленный ничего не боится. Но понимаете, грань определенная, они уже перешли. То есть, когда от фальсификации выборов перешли к их имитации, о чем мы с Сашей говорили, по-моему, уже с десяток лет назад. Вот, когда уже просто подправлять результат стало бесполезно, их надо было просто имитировать, выборы. Сейчас это просто эта имитация, но она приобрела какой-то оголтелый, наглый характер, вот прям, что называется, на глазах у всех. То есть не то, чтобы наперсточник потерял квалификацию, но просто уже про шарик все знают, вот, поэтому его и прятать бесполезно. И поэтому я еще раз хочу напомнить, что мы говорили об этом еще 10 лет назад. Да? Вот проверьте наши передачи, когда мы говорили, что вместо фальсификации имитация выборов происходит. Тогда наши многие либеральные коллеги, в частности в Национальной ассамблее, как-то в это не верили. Они думали, да нет, ну что вы, ну конечно, если тут собраться всем да дружно, да побросать в урну бюллетени, да они тут возьмут, так сказать, устыдятся, что против них столько проголосовало и уйдет. Ничего подобного не происходит. Вот твоя история с поправками, она как бы наглядный, явный всем пример. Да, потому что то, что реально речь идет об обнулении Путина, реально понимали, в общем-то, практически все голосовавшие. Ну, были изъяны, безусловно. Вот, но, во всяком случае, достаточно большое число людей понимало и выражало к этому вполне активно свое отношение. Но, во всяком случае, можно это говорить за Москву. Вот, и после этого, так сказать, те результаты фантастические, которые были нарисованы, значит, понятно, что они тотальная фальсификация, и по-другому режим уже не может. Вот ему надо в этот момент думать не о том, как еще больше, так сказать, фальсифицировать выборы и продолжать тупо всех убеждать, что это и есть самая взаправдышняя правда. А искать пути отхода. Вот как уйти, так сказать, с, не просто наворовать, а вот еще с убийцей это уйти с этим или с частью этого. Вот это предмет, конечно, который для нынешней власти очень актуален. Боятся они этого, не боятся. Я думаю, что они просто обнаглели настолько, что они не способны уже бояться на эту тему. Вот у них, знаете, такой оголтелый разгул. Эх, будь что будет. Вот примерно.
Ну, с другой стороны, они поняли, что любой допуск народа к урнам приводит обязательно к их падению. Поэтому появилось электронное голосование по существу.
Так, еще один даже не вопрос, а мнение. НОТ. 8 лет борьбы за восстановление полного экономического и правового суверенитета Отечества. С победой, друзья. Наша страна, наши правила за восстановление полного суверенитета Отечества. Вы знаете, мне, конечно, я помню, как мы беседовали с Сашей, с председателем этого НОДа, вот депутатом Федоровым. Такая веселая получилась передача, там она у нас есть в архиве, желающие могут пересмотреть. Я со своей стороны, конечно, рад, что есть, так сказать, члены или там разделяющие взгляды этого НОДа, которые, так сказать, смотрят нашу передачу и таким образом хотя бы имеют возможность альтернативной точки зрения познакомиться. Это уже само по себе неплохо, то есть это, они не потеряны для общества, да, окончательно, я думаю. Но, с другой стороны, хочу сказать, что вот это 8 лет борьбы за восстановление полного экономического и правового суверенитета – это полная туфта, потому что никакой борьбы не было, и этот полный экономический и политический суверенитет власть им пользовалась настолько активно, что распихала всю, так сказать, экономику по карманам своих друзей-олигархов, вот, да и политически то же самое, так сказать, никаким реально интересам, так сказать, чужих держав, за исключением тех, которые выгодны для них самих, они не подчинялись. Исполнение решений Европейского суда, с которым мы с Сашей тоже сталкивались достаточно часто, да, и понимаем, что они любители таких политически взвешенных решений, при которых там на 10 тысяч евро кого-нибудь оштрафуют, вот, и это считается политическим балансом сил, а другие, так сказать, вещи совершенно пропустят мимо своего внимания, это тоже определенная политическая игра, в которой наши власти играют, потому что если бы эта игра их не устраивала, они бы наплевали на все международные соглашения, что, собственно, они и делают, когда хотят. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что значительно большую роль сыграла, конечно, борьба с рептилоидами 8-летняя. Она увенчалась полным успехом, и планета Нибиру пролетела мимо Земли, так сказать, не задев ее, и не привело к катастрофе, и рептилоиды не высадились к нам. Вот эта борьба, так сказать, она серьезная. В ней участвовали не только нодовцы, но и многие другие активные люди из палаты номер 6. И она увенчалась успехом. И, наконец, вот мы не боимся уже рептилоидов, и планеты Нибиру.
Не, ну я, как говорится, слишком часто это повторял. Еще раз обращаю ваше внимание, что даже в той конституции, которая была, потому что ее практически переписали там насколько можно. То есть она фактически конституция как документ обнулилась. можно сказать так, вот произошло, среди прочего, обнуление самой Конституции. Потому что когда в нее внесено куча всяких правил, правильных, неправильных, хороших, нехороших, которые власть все равно не обязана соблюдать, так же, как она это делала с прошлой Конституцией, можно считать, что у нас Конституции просто нет. Ну, за исключением там отдельных вот островков, типа 51 статьи, понимаете, все остальное, как говорится, это все ветер, собака лает, ветер носит. Поэтому говорить, что достигнута какая-то экономическая или правовая победа или суверенитет, я, например, не припомню ситуации, при которой, например, так сказать, Россия бы подчинилась вот требованиям какого-то международного права, в отличие от своих прочих интересов, ну, я имею в виду путинскую Россию, да, именно потому, что когда-то было подписано вот соглашение, и оно, блин, вынуждено его исполнять вот. Когда она была вынуждена исполнять, она хотела это делать. Вернее, верхушка хотела. И этими соглашениями только прикрывалась. Когда не хотела, то, соответственно, не выполняла и, так сказать, не прикрывалась. Ну и что? Судебные процессы, которые они проигрывали, и проигрывали миллиарды, кстати, российских денег, там, в тех же судах с Украиной, так сказать, там, с ЮКОСом и прочее, вызваны были в первую очередь их действием неграмотным с правовой точки зрения. Одной из таких, кстати, ступеней неграмотности является то, что заведомо зная, что суды будут принимать политически мотивированные решения, а эти суды это делают абсолютно всюду, к сожалению, по всему миру, принимаются, например, там соглашение, в котором в качестве способа разрешения споров указан Стокгольмский арбитраж. Ну, отлично, ну вот и получите независимость Стокгольмского арбитража, понимаете, и так далее, и тому подобное. Значит, это надо было писать и делать по-другому, как это делалось в советское время, например. Ну, ладно, это так что радоваться восстановлению полного суверенитета Отечества вы можете все последующее время, но он будет ровно такой же, каким был до сих пор. Так, вопрос. А что, бывает такое, чтобы голосование длилось несколько дней, ночью через двойное дно можно что угодно подменять? В каких странах такое есть, кроме Москвы и России? Вы знаете, интересный вопрос с точки зрения того, что где такое еще возможно. Я такого, например, не припомню. То есть, что можно сказать? Существуют формы, и они, кстати, существовали и у нас раньше, досрочного голосования. В случае, если, так сказать, там человек находится где-то вовне, в общем, он не может принять участие в очном голосовании, эти случаи были очень лимитированы, не на всех видах выборов. И тогда эти бюллетени действительно получались, опечатывались, не подсчитывались, хранились где-то и, так сказать, после этого принимали участие вместе с общим голосовым бюллетенем. Кстати, такая практика была и в России до вот этих вот, до вот этого вот фейкового голосования по поправкам. Но, как правило, это затрагивало меньшинство, во-первых, избирателей, да, так сказать, абсолютное, находящиеся в каких-то трудных условиях, ну, я не знаю, там на судах каких-то, еще чего-то такое. Вот. И, в общем, на общие результаты голосования это не влияло. Но когда вы берете, например, голосование в Москве, ну, для примера, да, в которой, в общем-то, проживает, ну, грубо говоря, 10% избирателей России. И из этих 10% оказывается, что у вас, ну, там, условно говоря, 90 или 80% проголосовали так, что это даже невозможно проконтролировать, поскольку это либо электронно, либо в каких-то ящиках, либо еще где-то как-то, не пойми как, в течение 7 дней, когда они сами могут являться или не являться в зависимости. То есть, короче говоря, полностью неконтролируемый процесс. Такого, насколько я понимаю, ни на каких выборах никогда не было. Потому что это, ну, это какой-то фейерверк фарса. Понимаете, возможного и допустимого. Так что всюду, где власти хотя бы заботятся о том, чтобы выборная кампания и, соответственно, их выборы выглядели легитимными, они, естественно, такого не допускают. Поэтому в нашем случае в этом смысле уникален. Пожалуйста, Саша.
Несколько дней на голосование отпускалось и отпускается в нескольких странах. Все они с труднодоступными участками. То есть джунгли Африки, полярные области Советского Союза или России, где есть полярники, есть оленеводы. Сложно. Такая практика существовала. Действительно, это всегда относилось к меньшинству. И это всегда жестко контролировалось. То есть, чуть ли не фельдъегерской службой переправлялись очень жестко и с охраной переправлялись эти бюллетени. Очень жестко опечатывались. Очень жестко контролировались. Это носило какое-то отдельное, к ним было отдельное внимание. Чтобы подозрение не вызвало то, что в этой выносной, как бы условно говоря, урны, которая несколько дней путешествует на оленях, значит, там какая-то подделка. Здесь это сделано осознанно, на стационарных участках, где есть возможность подделать совершенно спокойно. Среди ночи, так сказать, запускай туда сколько хочешь бюллетеней, это не фиксируется никакими ни наблюдателями, ни камерами, ни другими членами комиссии, среди которых есть представители разных партий, которые могут как-то проконтролировать эту ситуацию. Значит, это сделано осознанно, ясно, что это сделано для фальсификации, а точнее для имитации выборов. Поэтому такого безобразия, как это, нигде не проводилось. История таких выборов не знает.
Кстати, я хочу в этой связи сказать, что если кто-то по наивности думает, что вот в этот раз это было такое фейковое голосование, чтобы потрафить Вовану, дальше-то все будет так более-менее пристойно, то это не так. Вот как свидетельствует наш опыт на протяжении там более 20 лет, даже уже с начала 90-х годов, что если власть идет по пути фальсификации, то дальше этот вариант только накручивается. То есть каждый следующий этап будет еще наглее, чем предыдущий.
Поэтому в сентябре мы увидим это все.
Да, ну ни на какие честные выборы после этого можете просто вообще не рассчитывать. Мы-то и раньше на них не рассчитывали, но если кто-то не убедился, то вот вам наглядный пример. Так, вот, кстати, вопрос. Добрый вечер. В новые времена необходимо... Книжка избирателя с марками по приходу и голосованию. Вы знаете, вообще-то вот книжки избирателей, они существуют во многих странах. Ну, например, во Франции, я знаю, вот отдельно есть карт д'электор, который, в общем-то, совершенно отдельный документ, это не паспорт, это не...
Или палец краской красят в диких странах, так и тоже эффективно. Несмываемая краска тем каким-то малиновым цветом красит один палец. Достаточно эффективно. Да. Там, где неграмотное население, все работает.
Ну, скажем так, работает в условиях, когда, чтобы он не пришел на другой участок или второй раз там не проголосовал, во-первых, а во-вторых, в условиях, когда с информатикой тяжело, то есть, обеспечение подведения тотального контроля за явкой и избранием, оно затруднено там по объективным логистическим причинам. Но я хочу сказать, что при помощи той же самой системы ГАЗ-выборы, которая у нас работает в обратном направлении, в сторону имитации выборов, ее можно запустить и в направлении туда, в правильное направление. То есть это возможно. Но для этого, для того, чтобы это сделать, избиратель должен верить в эти выборы. То есть, что одна система действительно запущена в сторону подсчета голосов. На сегодняшний день власть добилась того, что население тотально не верит в выборы. То есть, она понимает, что это фейк. Да? И лишний раз в этом убеждается. Поэтому на сегодняшний день в чистом виде такой системы подсчета голосов, она уже работать не будет. Необходима процедура верификации для того, чтобы каждый избиратель по желанию своему мог убедиться, как подан его голос. И, с другой стороны, при определенном количестве избирателей, голоса которых подсчитаны неправильно, чтобы выборы в силу закона на соответствующих участках, округах или, в более крупном масштабе аннулировались. Ну, естественно, с наказанием виновных, да, тех, кто этому способствовал. Потому что фактически речь идет о политическом мошенничестве. Вот это, надо называть вещи своими именами. Что касается марок по приходу и уходу с голосования, ну, знаете, одна из простейших систем, на уровне, окрашивание пальца, да, несмываемой краской. Это может быть и это. Но сейчас, естественно, в наш век информатики, возможно, и более другие, совершенно изощренные системы. Те же самые QR-коды, например, которые использовались для надевания цифрового намордника. Они само по себе это изобретение человечества. Но просто они используются в полицейских мерах, а их можно использовать и для нормальной, идентификации того же самого голоса, и для того, чтобы, узнать результаты своего голосования. То есть здесь возможно развитие вот этих вот технологий не только при помощи книжки избирателей. Во всяком случае, систем, которые могут обеспечить, существует достаточно, они известны избирательной комиссии, и их можно еще придумать еще достаточно много, да, для того, чтобы этот контроль был эффективным. Власть этого не хочет, потому что она имитирует выборы. Ей результаты вашего волеизъявления совершенно неинтересны. что вы там думаете, за кого голосуете, кто там хороший, кто плохой, им пофиг, им надо, чтобы они стояли, оставались на месте и продолжали, так сказать, красть дальше. Так, еще вопрос. Сталин устроил голодомор на Украине для геноцида народа. Наши деды кидались под танки с гранатами, потому что позади стояли загранотряды. Вы согласны с этими высказываниями Мальцева? Вы ведь называли его разумным человеком. Саш, что думаешь?
Вот сначала надо ответить на вопрос, зачем голодомор? Угу. Есть какая-то логика в поведении властей? Предположим, так, предположим, Сталин устроил голодомор. Вопрос, зачем? Вот есть какой-то разумный ответ, зачем собственное население, которое платит налоги, которое работает, обеспечивает страну хлебом, металлом, углем, зачем его травить отдельно? Mm-hmm. Вот вопрос, который повисает в воздухе, потому что, ну, можно устроить голодомор, тут можно, все специально сделать. Вопрос, зачем? Mm-hmm. Вот книга Мухина так, по этой части, то он исследовал эту вещь, так, она убедительно доказала, что это не так. Что этого голодомора не было.
Угу. Как я, Саша, могу хочу тебя сориентировать, что речь идет не о том, что наш слушатель задает нам эти вопросы, а он говорит, что вы согласны с этими высказываниями Мальцева. Вы ведь называли его разумным человеком. Вот, вот в чем, собственно, вопрос слушателя.
Нет, называл и называю разумным человеком, но он может заблуждаться. Мальцев не жил при Сталине и, так сказать, не испытал голодомора, так сказать. Он пользуется только теми средствами массовой информации, которые ему ту или иную позицию донесли. Значит, он что-то не дочитал, что-то не допонял. Так ведь, что ж такое бывает? Таких умных, как я, мало вообще.
Ты знаешь, мне по этому поводу вспомнилось недавно попавшееся мне в руки хокку. Это такой вид японской поэзии, которых наши русские умельцы переделали на свой лад и на свою тематику. Вот, помню, такое четверостишее, ведь правда, у красивых женщин есть некрасивые места, которые у некрасивых, быть может, очень ничего. Вот я к чему это говорю, что разумный человек, которого мы называли, так сказать, на основании своего знания, там, Мальцева в тех или иных обстоятельствах, это не значит, что все, что он изрекает, это абсолютно истина, а, так сказать, и после этого, так сказать, любое его утверждение является ею, потому что мы его как бы апробировали. Если же говорить уже серьезно, то я думаю, что тут ситуация такая. Он человек не глупый, вот, человек, который занимался политической деятельностью, мы все это знаем. И сейчас, насколько я понимаю, он находится в эмиграции. Я не знаю, где именно, может быть, на Украине, может быть, там где-то в Европе. И, в общем-то, там надо все-таки жить, надо получать какие-то средства к существованию, совершенно логично, и все-таки пытаться заработать тем, чего, что умеешь делать, в частности, той же самой политической деятельностью. А с точки зрения политической деятельности, для того, чтобы существовать в тех условиях, требуется, так сказать, четкое следование определенным постулатам и правилам. Вот это ты должен говорить, это ты не должен говорить. А если, так сказать, шаг вправо-влево, это, как говорится, расстрел на месте без предупреждения. Там на этот счет система очень жесткая. Поэтому вот эти вот высказывания, о которых вы говорите, это своего рода реперы. Да? Если ты живешь на Украине, грубо говоря, находишься под крылом там действующей власти или тех или иных ее органов и получаешь на это какие-то гранты в существовании, ты должен говорить, что Сталин устроил на Украине голодомор, потому что это, ну, среди прочего, потому что это вот одна из реперных точек. Сказал, значит, вот тебе, как говорится, поверили и, так сказать, поддержали тебя на плаву. И то же самое про загранотряды, тоже можно сказать там и про коллективизацию, про большевизацию, про что угодно, про Вторую мировую войну в версии ледокола и так далее и тому подобное. Ну, что можно сказать? Это вопрос выбора тех условий политических, в которых человек находится. Вообще для того, чтобы говорить независимо, есть очень... Свобода стоит дорого. Есть, так сказать, очень много ограничений. Это точно так же, как вот у нас вот эти вот граждане из НОТ, которые только что задавали этот вопрос, они вот при любых обстоятельствах, какие бы ни были, так сказать, политические события, они должны сказать: Путин всегда прав, Путин вечно живой, ура Путину. И так далее, и так далее. Вот это их репер, за который это движение существует, получает, так сказать, свое место под солнцем. Ну, соответственно, что-то ему там обламывается через те или иные источники и так далее. Так что, ну вот, Мальцев в данном случае, он имеет какую-то свою иную сторону. И поэтому я думаю, что его высказывания связаны именно с этими обстоятельствами, а не с какими-то там глубокими исследованиями на тему того, кто там устроил Голодомор и где там именно стояли загранотряды, у советских ли войск, у немецких ли, у каких-то еще. Так что ну, вот такая реальность. Мы, кстати, об этом говорили применительно к другому нашему человеку, я говорил в частности, которого мы хорошо знаем, Андрея Илларионова. Я понимаю, что он сейчас ввязывается во многие те вопросы, которые, в общем-то, не являются его как бы коньком, потому что вообще-то он экономист, да, и как экономист достаточно сильный. Но эти вопросы, эти реперные, на них надо отвечать правильно, подавать их правильно, тогда ты будешь как бы в строю. Вот, на коне, так сказать, в той системе координат, которую ты выбрал. Ну, примерно так это обстоит. Так, еще вопрос, вернее, утверждение. Если наша председательша УИК заболеет коронавирусом, то я не против. Хотя знаю, что это грех. Но она заслужила, на мой взгляд. И, кстати, поликлинику рядом с домом все-таки закрыли с 29 июня. Саш, что ты думаешь по поводу такого человеконенавистнического утверждения?
Я не против, пусть болеет.
Ну, вы знаете, конечно, люди, которые таким образом как бы себя поставили, ну, наверное, они заслуживают какой-то кары Божией. Вот. Не уверен, что мы ее, как люди, должны обсуждать или, во всяком случае, ей способствовать. Но я думаю, что человек на уровне участковой избирательной комиссии, туда же не берут каких-то там конченых идиотов, понимаешь, все-таки тех, кто немножко что-то соображает, да, хотя бы тех же врачей, учителей, в общем-то, людей, как правило, с высшим образованием, они, в общем-то, понимают, что они делают, они понимают, что они фальсифицируют вот то самое волеизъявление народа. То есть являются частью системы
политической. Они понимают, что проведение голосования во время эпидемии недопустимо. Они это понимают.
Нет, ну и это тоже, среди прочего. Я просто не ограничиваюсь только одним тезисом, я говорю, что среди прочего. Они понимают, в чем участвуют, и если они это проводят во время эпидемии, ну, значит, наверное, они заслужили, так сказать, ту кару, которую, может, вы им и, так сказать, как бы оглашаете. Кстати, хочу заметить, что вот то, что поликлинику все-таки закрыли, несмотря на то, что сейчас еще в лучшем случае плато коронавирусного заболевания в Москве, да, о котором мы можем говорить, потому что, хотя нас сразу постепенно говорят, что вот все меньше 7 тысяч заболевших по Москве, но это меньше 7 тысяч держится уже дней 10, ну, если верить официальным цифрам. Да? Вот, то это, по крайней мере, плато, это никак не спад. То, конечно, закрытие в этих условиях еще и поликлиники, которые только-только начали приходить вообще в чувство, то есть нормально работать с пациентами, и то не полностью. Но это вот следствие такого обнагления власти, которое добились обнулением. Вот. За что, как говорится, боролись. Так, вопрос тебе, Саш. Как Краснов объяснит то, что после парада Победы в Беларуси не было массового заражения людей и множества смертей от вируса, если он считает этот вирус таким опасным?
Я считаю его опасным, так как я не мерил, сколько людей так и было в Беларуси так и здоровых, сколько заболело после парада. Я знаю, что Беларусь сейчас уверенно идет наверх, порядка 63 тысяч заболевших. Это те данные, которые они передают в ВОЗ. Угу. Это большая величина, так сказать, для очень маленькой страны. Поэтому ничего хорошего в Беларуси с заболеванием нет. Они в начале эпидемии. Угу. И парад мог сыграть отрицательную роль.
Ну,
размер как отрицательной роли, я не знаю.
Угу. Так, вопрос. Вы говорили, Путин не сможет прожрать свои деньги, но сможет ли он с возрастом делать дорогие операции с пересадкой сердца, печени, мозга, других органов и продлить себе жизнь на 20-30 лет? Вы знаете, вообще-то вот эти операции, хотя они дорогостоящие, они продлевают жизнь тем, кто обладает уже серьезными пороками этих органов в силу там, каких-то генетических причин или там, заболеваний благоприобретенных или наследственных. И тогда можно говорить о каком-то продлении жизни, ну, я не думаю, что лет на 20-30, но на какой-то ощутимый период. Вроде бы у него таких наследственных заболеваний неизвестно, поэтому я не думаю, что его можно, как говорится, подлатать, подновить, и он будет снова как живой, так сказать, прыгать. Во всяком случае, ботоксные вливания, как показала практика, они не способствуют этому омоложению. Пожалуйста, Саша.
Ну, собственно, этой дорогой вот известный пример, так сказать, который на слуху, которого можно найти, так сказать, там, в справочниках, это Рокфеллер. Угу. Он действительно перенес несколько операций по замене сердца, когда очередное сердце там выходило из строя, но он заменял, я уж не знаю, там с чем-то, с легкими, без легких, с печени, без печени. То есть там разные варианты этой замены происходят. Сердце пересаживают по-разному. Он несколько таких операций перенес, и, наверное, лет на 15-20, очевидно, продлил себе жизнь, потому что, наверное, меняли уже тогда, когда предыдущее сердце износилось как следует. Вот этот пример известен.
Почки, но он, если, да. Если о том, что никто ни разу еще не пересадил. До 101 года дожил.
Ну да, он серьезно дожил, так сказать, именно в частности благодаря этим операциям. Но он действительно, я так понял, затратил на это дело немеренные бабки. Так сказать, это, вот такой пример есть, по крайней мере, один совершенно точно. Но принципиальное пересаживание мозга еще никто не произвел. Так сказать, насколько я знаю, так и таких операций не было.
Но, с другой стороны, надо тоже понять, что этот Рокфеллер, он вел, ну, скажем так, неактивный образ жизни. То есть он поддерживал свое существование, вкладывал в это деньги там, и так далее, но, в общем-то, его операциями, так сказать, его серьезным функционированием занимались уже другие. Он оставался там носителем имени, своего состояния и прочего, но, в общем-то, отдел он отошел уже достаточно давно. То есть, с этой точки зрения, ему операции не помогли. Они помогли его физически продлить на какой-то период, но когда-то все кончается. И потом это очень индивидуально, это тоже надо отметить. Положительно ли было решение Горбачева разрешить выезд за границу? Вроде как это демократично. Вы знаете, в чем дело? Вообще эта история с так называемым выездом за границу, она как бы истоки ее уже основательно подзабылись. Но я хочу сказать, что она еще берет время, ну, начиная с царских времен. Да, чуть ли не там с Николая, Петра, там вот где-то в этих сумерках теряется. Я специально не изучал вопрос так отрывочно, кое-что об этом знаю. Во всяком случае, ну, например, в николаевские времена получить паспорт. А паспорт это фактически означал, это не так, как наш внутренний документ, да, это документ для выезда за границу. Я знаю только, что пошлина на него была что-то около 500 рублей. То есть это сумасшедшая сумма по николаевским временам. То есть вроде бы запрета не было, но позволить его могли себе только люди, ну, так сказать, с бешеного состояния, да, какого-то. И потом, собственно, эта история с паспортами, естественно, в большевистской России упростилась. Вот, они стали совершенно доступными. Вообще-то на первом этапе их вообще отменили. Отменила советская власть в рамках, так сказать, общей реальной демократизации. И потом уже вся эта история вновь возобновилась в сталинские времена, но не сразу, это где-то в 30-е годы. Когда, значит, снова вот встал вопрос, во-первых, о внутреннем паспорте, а во-вторых, так сказать, о паспорте внешнем, вот том самом, который является как бы свидетельством для выезда за границу, причем мало того, что сам паспорт, но в нем еще должна была быть виза на выезд за рубеж, которая давалась на определенное время, на определенный срок, в общем, короче говоря, аналог въездной визы, как мы сейчас имеем, если въезжаем там в какие-то страны. Вот, тогда это была выездная виза. Вообще это был, ну, то, что средство контроля за передвижением граждан, это само собой. Вот, но, так сказать, к временам, конечно, Горбачева и вообще в 80-е уже годы, это как идея уже полностью изжила себя, и упразднение его, или во всяком случае делание из выезда за границу какой-то привилегии, вот, это был уже полным анахронизмом, поэтому я думаю, что это была очень правильная мера, которая была тогда предпринята. Хотя, на самом деле, эти выездные визы даже и в горбачевские времена оставались. Они достаточно долго существовали. Я боюсь вот сейчас сказать точно, когда они были отменены. Но в 89-м, например, году, да, в 88-м, 89-м, они еще точно существовали. Вот. И где-то там дальше произошла их отмена, и, в общем, получение паспорта уже стало формальностью, его не надо было сдавать, как раньше, после каждой поездки, потому что в советское время полагалось именно так, гражданин не должен был держать у себя на руках зарубежный паспорт. Даже при условии, что у него не было вот этой вот выездной визы, которая, собственно, и являлась разрешением на выезд. Так что это был, конечно, жуткий анахронизм, и это правильно совершенно было отменено, и я думаю, что к этой практике больше возвращаться не будут, во всяком случае, не вижу никакого смысла, так сказать, в этом действии. Так, а почему Путин не может убежать, например, в Германию? Там ему защиты не будет. Или в Сирию, Беларусь или даже Казахстан. Что будет с ним в каждой из этих стран? Ну, вы понимаете, для того, чтобы убежать... Начнем с Германии, да? Во-первых, ну, Германия все-таки, надо понимать, она находится под плотным контролем Запада. Я ее называю оккупированной страной, потому что там до сих пор находятся военные базы американские. Под политическим контролем, по-крупному, она продолжает им находиться. Сейчас во время президентства Трампа наметились какие-то там разногласия или послабления на этот счет. Но, в общем, по-крупному она остается под контролем Запада. Поэтому это вопрос, не вопрос, который будет решать одна Германия. Его не надо путать с Горбачевым. Горбачев сдал всю советскую страну и весь советский блок целиком, вот, не получив за это, кроме аплодисментов, фактически ничего, поэтому ему определили, как говорится, пенсион, и, пожалуйста, живи себе как почетный немец. Вот. У Путина не та ситуация. Все понимают, что он наворовал сотни миллиардов долларов. Вот. Он человек крайне богатый. У него вообще положение такого богатого гусенка, которого, если как только он лишается власти, очень хочется щипать. Так было, в общем, со всеми его предшественниками, которые преуспели в государственном воровстве и которые попытались там от революции скрыться. Начиная от филиппинского диктатора Маркоса, кончая там королем Фаруком и там в промежутке, так сказать, всякими прочими такого же рода деятелями, Шахеншахом Ирана и так далее. Поэтому я думаю, что его какая-то страна, так сказать, совершенно не спасет. И во всяком случае никому, никакой из перечисленных стран, будь то Казахстану, Белоруссии и так далее, не нужен никакой потенциальный конфликт с будущей Россией ради какого-то отставника, пусть даже с миллиардами. Не говоря уже о том, что эти миллиарды, они не у него в кармане. И их истратить-то даже очень сложно. Потому что все они находятся так или иначе под западным контролем. И дальше это вопрос не в том, что у него есть эти деньги, а разрешат ли ему им воспользоваться и в какой мере. А скорее всего, это, и даже этого и не произойдет. Во всяком случае, если он не уйдет из России, что называется, с миром, да, когда его власть, так сказать, отпустит. Поэтому, ну а в Сирии вообще в ней идет война, о чем там говорить, где там скрываться. Не Асад же его будет укрывать там ценой международных санкций. Безусловно, нет. Саша, если хочешь дополнить что-то, скажи.
Я думаю, что удирать есть смысл, когда там можно комфортно жить. А такую возможность он фактически потерял. Потому что, в принципе, дача на Сардинии неплохая, которую он в Берлускони купил. Можно было бы существовать при нормальных условиях. Но так как он разругался со всем Евросоюзом, то дальше, так сказать, вряд ли итальянцы, даже Берлускони, в состоянии его как-то поддержать под этой части. Поэтому он стал заложником собственных денег. И, собственно, вот эта комедия с поправками, которую мы наблюдали неделю назад, вследствие того, что он не собирается удирать, а собирается здесь держать оборону максимально, закрывшись сумками с долларами.
Так, вот еще одно утверждение. Данная власть в нынешних условиях не способна, не может уйти сама, даже путем перехода. Невозможно. Цель у них одна, у них уничтожение коренных народов. Ну, понимаете, это глупо и бессмысленно вообще-то уничтожать коренные народы, потому что это то, за счет чего эта власть вообще существует. Но я согласен с вами в том, что само ее существование вот, в значительной мере обессмыслилось. И, ну, если это можно назвать трагедией, это трагедия в большей степени для нас, чем для нее. Это то, что этими деньгами, которые она наворовала, вот реально воспользоваться невозможно. То, что вот Саша сказал сейчас на примере Сардинии и виллы в Сардинии, да, но ведь то же самое существует практически для любой другой, так сказать, цели, которую бы они захотели осуществить. Понимаете, ну что это деньги в нашем понимании, да, это способ себе что-то купить, да, приобрести, положение, статус в обществе и так далее. Вот они этой возможности лишены просто потому, что им никто не даст это сделать. Несмотря на то, что у него эти деньги есть, там он может ими размахивать. Деньги, если размахивает, заморозят. Вот, и займут очень, как бы, я думаю, что им и учет на самом деле на Западе достаточно тщательно ведется, именно для того, чтобы иметь возможность это сделать. Вот, это нам они не рассказывают, так сказать, в журнале Forbes, как они любят говорить там о состоянии Кастро, Ким Чен Ына, там, или я не знаю еще кого, кого они там нафантазируют. Да? Вот о состоянии там, допустим, того же Путина или Лужка, о котором они имеют очень отчетливое представление, потому что это все проходит через контролируемые банки, суммы, вот все эти офшоры, так сказать, они же неизвестны только для некоторых лиц, для остальных они прозрачны и инспектируются тотально. Вот, они это все знают, и все эти спецслужбы их знают. Вот, поэтому я думаю, что их деньги находятся на тщательном учете. Вот, и реально воспользоваться ими совершенно невозможно. Уничтожать при этом коренные народы, ну, фактически своими действиями они способствуют их уничтожению. Вот. За это, кстати, и ценится. И поэтому те санкции, которые против них применяются, они тоже носят такой карикатурный характер. Вроде бы их применили, а на самом деле ничего для них драматического в жизни не произошло. Вот. Но воспользоваться этим они действительно маловероятно, что смогут. Знаете ли вы про протесты в Никарагуа 2 года назад? Там было 500 человек погибших, в них стреляли и 1000 арестованных, и власть спокойно держится наверху до сих пор. Ну, вообще в латиноамериканских странах это периодически происходит, эти протесты. Насколько я понимаю, не только Никарагуа этим, так сказать, славится. Там и разные, так сказать, другие. В других странах периодически это есть. В Колумбии там что делается, там фактически партизанская война идет многие десятилетия. В Венесуэле там пытались свергнуть, так сказать, неудачный режим. В результате вот стырили у Венесуэлы $1 миллиард при помощи английского банка. Ну, это характеристика страны, это не характеристика вот такой власти, которая, несмотря на это, находится у сил. Пожалуйста, Саша.
Люди проходят зачастую один и тот же человек, разные этапы развития, и ведет себя в разное время по-разному. Так же, как вот в Зимбабве был Роберт Мугабе, в свое время, так сказать, он был достаточно прогрессивен как таковой, потому что, по крайней мере, на фоне остальных лидеров, типа Джошуа Нкому, он представлял собой прогрессивное вполне такое действие, разумные вещи говорил. Но когда он посидел 30 лет у власти, то крыша у него поехала, и, собственно, понеслась вот эта гиперинфляция, конфликт с белым населением и прочее. И в итоге так все это для него бесславно закончилось. Так же, как Даниэль Ортега, который в Никарагуа рулит, он ведь пришел к власти революционным путем, он отчаянно воевал в джунглях, прославился, был отважный командир, такой прогрессивный деятель, произносил какие-то правильные речи, пользовался популярностью населения, как таковой, так сказать, законно избирался. Но так как потом он был не у власти, потом опять вернулся к власти, и вот уже во второй этот период, к окончанию своей деятельности, потому что уже как бы у него возраст подходит, ну, его понесло на приключения, и действительно он не почувствовал фишку, что надо уйти вовремя. И поэтому, так сказать, удержание власти занимает у него так и действительно какие-то расстрелы, воздействие на население таким вот силовым способом. Чего на самом деле делать не надо, мог бы остаться, так сказать, в памяти народной, как благородный герой, так сказать. Он вполне себе легендарная личность по этой части. Так что вполне возможно. Люди, все человеки, ангелов нет. Так сказать, трансформация личности наступает вполне возможно.
Я отношусь к этой информации, так сказать, как бы более осторожно. Вот, по той причине, что я понимаю, что в Никарагуа это не изолированная страна, в которой просто вот сами по себе происходят какие-то бесчинства, а вокруг мир спокойно за этим наблюдает. Если там есть 500 человек, которых, как говорится, постреляли, да, или 1000, то, в общем, это были, так сказать, наверняка люди, которые, в общем, пытались свергнуть власть, потому что иначе бы их, собственно, не приняло дело такой жестокий оборот. И вряд ли это было просто такое спонтанное движение с улицы, как нам пытаются это часто представить. Там, допустим, в той же Венесуэле. Вот так вот люди вот взяли и вышли, блин, да сколько ж можно, там у нас туалетной бумаги не хватает, да, или так далее. Вот эти движения, как мы знаем, по технологии Майдана, а, собственно, это общая технология, они направляют, спонсируются, это видно, это те, кто имеет с этим дело, они знают, они начинают противостоять им теми средствами, которые у них есть под руками. Так что это достаточно жесткая борьба, и не надо, на мой взгляд, это все сводить только к жестокости какого-то одного там, конкретного персонажа, который вот берет там и, так сказать, всех там ставит под ружье, и они стреляют. Я уж не говорил о том, что вообще-то для того, чтобы там 500 человек расстрелять, если эта цифра верна, я это не утверждаю, просто говорю, для этого должна же быть какая-то масса, которая должна быть за того, кто эту власть удерживает. И, видимо, достаточно большая, если ее свергнуть не удалось. Ну, хотя бы по масштабам Никарагуа. Фактически речь идет о том, насколько удачно можно провести гражданскую войну там и сям, если, так сказать, ее спонсируют. Там Соединенные Штаты близко, там все проще. Вообще сделка классическая, так сказать, с контрас, по-моему, это была как раз по поводу Никарагуа, да, если я не ошибаюсь. Или одной из такого рода стран.
Вот это просто там... с Нарьяги.
Да, вот эти...
Ну, недалеко, так сказать. Нет, ну, американцы против него тоже воевали, так сказать. И, ну, как показывает практика, для того, чтобы завоевать Никарагуа, достаточно порядка 15 до 30 тысяч человек. То есть, две дивизии, условно говоря.
Ну, если дивизию надо, так, да, выдержать. Но сделка вот эта вот иранская, да, помнишь, она была где-то в 80-е годы.
Наркотики против оружия.
Вот это оружие, по-моему, как раз поставлялось вот этим вот контрас в Никарагуа. Если меня память не изменяет. Вот. Но в любом случае, ну, в одной из центроамериканских стран.
Фактически было единое государство под руководством United Fruit Company.
Да. Это все вот оттуда идут корни. Так, вы не хотите понять одного. Это следующий вопрос. Вы не хотите понять одного. При том, что у каждого избирателя в отдельности отданный голос будет определяться верно, а суммарные данные будут представляться так, как нужно хунте. Осознайте вот это. Значит, я вас тоже хочу, так сказать, чтобы вы осознали. Речь идет не просто о возможности для каждого избирателя проверить свой голос, а с тем, чтобы определенное число неправильно засчитанных голосов было основанием для отмены выборов на данном избирательном участке, на данной территории, так сказать, или где-то еще. Ну, по аналогии правовой, например, с тем, как собираются подписи поддержку какого-то кандидата, да, в депутаты, но если в них обнаруживается какой-то процент брака, там, допустим, ну, 1%, да, или там 5%, сколько сейчас там по избирательным законам, постоянно меняется, я уже не отслеживаю даже, мне это не интересно, то в этом случае, так сказать, вот этот вот процент голосов является основанием для того, чтобы его не выдвигать на выборы. Хотя очевидно, что большая часть голосов подана все-таки за него, да. Значит, соответственно, ну, во всяком случае, за его выдвижение. По той же аналогии правовой, значит, надо проводить и выборы. Если нашлось энное количество людей, которых голоса которых засчитаны неправильно, значит, целиком результаты выборов должны отменяться. Меняться избирательная комиссия вся целиком. Вот. Подвергаться уголовному преследованию за неправильный подсчет голосов, то есть за политическое мошенничество. Объявляться новые выборы. Вот в чем состоит процедура. А так, конечно... Посчитать, там найдутся там на 2000 избирателей на избирательном участке, допустим, 20 человек, которые посчитали свои голоса, и они оказались подлинно неверно. Но этого достаточно должно быть для того, чтобы отменить выборы целиком. Пожалуйста, Саша.
Во-первых, если вы будете говорить в тоне, так ведь осознавать кому-то там все прочее, вы можете не смотреть нашу передачу, если вы считаете, что мы что-то не осознаем. Все мы осознаем. Существует конкретный участок в Хамовниках, на котором голосовал депутат Митрохин с семьей. Он, жена и двое его взрослых детей. Они проголосовали, естественно, за Митрохина, который на этом участке избирался. Угу. По подсчетам голосов этот участок получил 0 голосов за Митрохина. Угу. Вот этого случая достаточно, просто как единичный пример. Я могу самые разные другие привести варианты, особенно где маленькое количество голосующих, где один голос достаточен для того, чтобы поднять вопросы об отмене результатов выборов. Это абсолютно понятные, так сказать, механизмы. Я бы привел самый простой, когда ноль оказался, и Митрохин ничего доказать не мог. Вот он, его голос непроверяемый, поэтому он доказать не может. Он говорит, ну как же, я сам за себя проголосовал. Уж вы меня не подозреваете, что я за противника. Я за себя проголосовал. Почему ноль на участке? Ни один, ни два, ноль голосов за Митрохина. Такого быть теоретически не может, да? Этот вариант, вот он решается, в частности, с помощью вот такой проверки.
Он решается, но я еще раз повторяю, что это есть разработанные механизмы, детали такой проверки, при которой можно подтвердить, что ты действительно подал голос именно так и так далее. Это уже техническая сторона вопроса. Я просто принципиально вам говорю, как занимавшийся этим сюжетом, да, и то, что это возможно. Вот. А далее это должно быть не просто вот таким вот голосом, а должен быть закон, на основании которого энное количество неправильно засчитанных голосов должны приводить к отмене выборов. Это должна быть часть избирательного закона. Это не должно быть, если угодно, на соизволение судьи, вот как он расценит. Достаточно этого или недостаточно, чтобы повлиять на результаты выборов? Это должен быть закон. Ну, например, 1% голосов или 0,5% голосов на избирательном участке, подданных и засчитанных, засчитаны неверно, значит, тогда выборы отменяются, проводятся новые выборы. Это нормально. Вот для того, чтобы восстановить реально доверие к избирательной системе. Я тоже говорю, что это реально именно в российском контексте, в котором это доверие полностью подорвано. Пожалуйста, Саша.
Другой пример. На последние шутихи, которая происходила с выборами, на списке в одном из районов Подмосковья, значит, избирательные комиссии подводили результаты. Подвели результаты, выдали их на гора. В этих результатах в 13 комиссиях, Карл, ни одного унесенного бюллетеня. В то время как в других комиссиях 3, 5, 8, 10, 12, а чаще всего штук 50. А на одном... ноль. В одном и 13, ноль. Значит, эти участки надо просто проверять. И выяснится, что придет человек, который скажет, как я унес бюллетень. Вот он, вот мой бюллетень, такой, который я унес. Это абсолютно, и надо отменять результаты, если халтура допущена в этом деле. Более того, корреспонденты BBC унесли 4 бюллетеня на этом участке. Сказано, что ни одного бюллетеня там не унесено. О! Все понятно. Дальше ничего рассказывать не надо. Поэтому таких примеров, так сказать, при проверке, возможности проверки, как ты проголосовал, мы знаем, мы сейчас не рассказываем эти варианты.
Найдем. Ну, это долго просто.
Это долго, так сказать, самые разные варианты доказательств.
Это долго и технично, но я повторяю, что это должно быть. Это не просто, вот знаете, на основе нынешнего избирательного закона все хорошо, но только мы сейчас вот все это будем делать теперь по-честному. Ничего подобного. Это должен быть другой избирательный закон, реальный, который действительно избиратель может это проверить, при котором меры, которые следуют из нарушения прав избирателей, они записаны прямо в самом законе, не где-то там в отсылочных статьях, что мы там потом председателей УИКов накажем там, или кого-то накажем, а результаты выборов признаем, что на них существенно не повлияли. Надо понять, ну, у нас записано, какая норма, так сказать, неправильно поданных голосов избирателей, неверно засчитанных, так сказать, голосов избирателей влияет на выдвижение кандидата, брака так называемого, да, так сказать, неправильно оформили, подпись не там поставили, да, или там ошиблись в чем-то в данных, это считается брак, значит, 1% брака кандидат снимается с выборов. Эти власти очень часто пользуются, даже имитируя этот брак. А тут вопрос чистый и понятный. Голос как засчитан? Вот у избирателя он засчитан так, а у тебя в результатах выборов иначе. Значит, ты допустил мошенничество, неправильно подвел итог голосов. Сам, пожалуйста, в уголовку, а результаты выборов аннулировать при определенном количестве этого, реальном количестве подсчитываем. Я считаю, что вот 1% от числа поданных голосов, если он проверен и показано на нем, что они подсчитаны неправильно, должно быть достаточно для того, чтобы аннулировать выборы на избирательном участке в целом. Потому что и 1% это на самом деле еще достаточно льготная норма. Все голоса должны подсчитываться верно. Можно считать и 0,5%, можно сделать еще строже. Для того, чтобы эта норма реально работала. И с реальной уголовной ответственностью за тех, кто это допустил. Тогда это будет работать. Так. Вы почему-то говорите только о Мальцеве и Илларионове, которые так о Сталине говорят. А Гальперины такие, как он, которые именно в России живут. Что вы о них скажете? Вы знаете, мы Мальцева и Илларионова затронули только потому, что они живут за рубежом. Они как бы находятся в эмиграции по отношению к нынешней власти. И, естественно, действуя на политической арене, должны подчиняться тем условиям, которых эта политическая деятельность там за рубежом, на них налагает. Гальберин находится здесь, насколько я понимаю, он действует согласно своим убеждениям, он никаких грантов, так сказать, за свою деятельность, ну, настолько, насколько мне известно, не получает. Но поэтому человек вправе иметь свое мнение о Сталине, о ком угодно. Это его дело. Я просто говорю, что мне кажется, что люди, такие как Мальцев и такие как Илларионов, они как бы достаточно здравомыслящие для того, чтобы понять, что есть смысл говорить, рискуя своей репутацией, а что не имеет смысла. Ведь покупают на эти гранты фактически их репутацию у слушателей. Пожалуйста, Саша.
Я считаю, что всякие выводы о пароле различных деятелей так ведь имеют право делать историки. Потому что я, например, в период Сталина не жил. Я родился в 56-м году. Не знаю я, так сказать, вот как он руководил, не ощущал, не видел, я с ним не лично не общался, так сказать, и косвенно не общался. И поэтому суждения такие, можно делать какие-то суждения о роли Наполеона, можно делать суждения о роли Чингисхана, или кого-то еще, или Сталина, который, значит, это все носит характер исторический, аналогичный, из этого можно делать какие-то аналитические выводы, еще что-то. Но вот заниматься вот такой болтовней, так сказать, на тему обсуждать и перемывать кости, ну просто бессмысленное занятие. Много было исторических деятелей, много кто повлиял, много что надо изучать. И деятельность Калигулы тоже, и Нерона, так сказать. Но это не говорит о том, что это носит какое-то сейчас практическое значение. Практическое значение носит изучать тех, кто нынче находится у власти. Даже Ельцин уже с этой точки зрения не интересен. Ну, было, ошибки у него были, мы знаем эти ошибки, и мы с ним общались, так сказать, у нас есть какое-то суждение. Но оно не является ключевым. Почему в данный момент находится в Кремле и кто будет находиться в Кремле? Вот это является, представляет объектом для реальной политики. А здесь вот эти все пересуды о том, что давайте мы всех поделим, что одни любят Сталина, другие не любят Сталина. Одни восхищаются Сталином, другие ненавидят его. Ну что это такое словоблудие какое-то по этой части?
Так, ну и два последних вопроса у нас короткие. Пу повторит судьбу Чаушеску? Ну, вы знаете, такой шанс у него есть при таком развитии событий. Я, в общем-то, никому зла не желаю, вот, но если он доведет действительно народ до отчаяния, так сказать, и свою ситуацию, то у него такой шанс есть. Это надо объективно признать, и, возможно, он его заслужит в этом смысле даже больше, чем Чаушеску. Так, Саша, если ты хочешь что-то добавить... Так, вопрос. Белоруссия и наш Майдан пытаются устроить? Думаю, что нет. Потому что вряд ли это имеет, во-первых, смысл. Во-вторых, вы понимаете, вот в Беларуси, я ее достаточно хорошо знаю, достаточно хорошо знаю людей в Беларуси, там есть определенное такое национально ориентированное меньшинство, такое, ну... По сравнению с украинским, оно, конечно, на порядок как бы слабее, да, не такое как бы упертое, что ли, если можно так выразиться. Но надо понимать отчетливо, что у Беларуси вот за выходом из периода Лукашенко, который является сам по себе сильным и достаточно харизматичным лидером, независимо от того, нравится он кому-то или нет, есть, в общем-то, два пути. Либо она будет... примкнет к России и будет там как бы на тех же равноправных правах, как она была и всегда, в составе, во всяком случае, Советского Союза, уж тем более Российской империи, когда там просто было несколько губерний России. Либо она станет вот по любимой аллегории наших прибалтийских друзей, но уже не головой у мухи, а и даже и не жопой у слона, как стала ей Прибалтика по отношению к Европе. Она станет жопой у Польши. А уже Польша будет жопой у Европы. Вот поэтому вот в этом выборе я не думаю, что какой-то Майдан, так сказать, для того, чтобы вмешиваться в эти белорусские дела, имеет смысл. Я думаю, что у белорусского народа в целом достаточно здравомыслия, чтобы на этот Майдан, во-первых, а, не пойти, а, б, его и провоцировать-то нечего. Вообще, если бы российская власть действительно... могла и умела провоцировать Майдан, она бы лучше это сделала на Украине, это было бы гораздо эффективнее. Так, что вы думаете насчет открытых выборов взамен тайных? Просто все результаты публикуются и доступны всем. Я вообще сторонник открытых выборов, честно говоря. Потому что вся идея с тайными выборами за то, чтобы, то есть, связана с тем, чтобы как бы скрыть голоса, дабы на избирателей не отказывалось какое-то скрытое давление. Вот от этого скрытого давления избирателя надо защищать, в том числе и при помощи административных и уголовных мер. Сейчас, кстати, это сделать все достаточно просто. У всех телефоны, эти телефоны с видео всякими примочками, там можно что угодно снимать на телефон, записывать на телефон там, и так далее, так далее. Доказательная база добывается достаточно легко. Так что я думаю, что способ необходимость прятать свои как говорится, голосования, это только на руку власти. А власти, в свою очередь, следует запретить преследование за выражение неких политических взглядов. Так, вопрос Смирному. Вы знакомились с исследованием Шпилькина «Откровенных вбросов 22 миллиона». Слышал, но детально не знакомился. Я не знаю, так сказать. Я думаю, что это формулируется как вбросы, не как физически 22 миллиона бюллетеней, а как количество голосов, которое было добавлено, в том числе электронным видом. И второй вопрос, опять же, мне в левых политических взглядах. Вы знаете, я себя не идентифицирую как левый. Мы вместе с Сашей были частью национально-патриотической курии Национальной ассамблеи. Вот, поэтому я думаю, что оттенки какие-то взглядов есть, а уже, наверное, всем остальным судить, насколько они являются левыми, правыми или вообще это к чему-то относится. То есть я имею политические взгляды, но не идентифицирую специально, что я их должен придерживаться в силу того, что я левый, правый или патриот. Там, вот так. Вот. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». До свидания.
До свидания. Всего хорошего.